Приветствую вас, дорогая церковь. Мне не терпится открыть Слово Божие, чтобы прочитать один замечательный текст, который меня сильно вдохновляет, ободряет, надеюсь, также вдохновит и вас. Это книга Ездры, 2 глава. Слово такое. «Вот сыны страны из пленников переселения, которых Навуходоносор, царь Вавилонский, отвел в Вавилон, возвратившийся в Иерусалим и Иудею, каждый в свой город, пришедший за Рававелем, Иисусом, Неемию, Сираем». Число людей народа Израилева. Сыновей Пороша – 2172. Сыновей Сафатии – 372. Сыновей Араха – 775. Сыновей Пахав Моавы. Сыновей Иисуса и Иоава – 2812. Сыновей Елама – 1254. Сыновей Затуя – 945. Сыновей Закхая – 760. Сыновей Вания – 642. Сыновей Бибая – 623. Сыновей Азгада – 1222, сыновей Адоникама – 666, сыновей Бегвая – 2056, ну и дальше еще полторы страницы имен. Ну как сильно вдохновляет вас этот текст? По вашим лицам вижу, что не очень. Но что же, Библия нам дана от Бога, и в ней нет ничего лишнего. Аминь. И мы верим, что все, что там написано, вдохновлено Богом и полезно для обличения, для исправления, для наставления. Чему же нас может наставить данный текст? Ну, на первый взгляд, текст незамысловатый. Здесь имена и числа. И так уж случается, что, открывая Писание, мы обходим порой такие места, где идет список имен. Ну, просто перелистываем их. Такие книги, как «Первый Паралипоменон». И даже некоторые люди, которые открывают Новый Завет впервые, как все нормальные люди открывают с первой страницы, начинают читать, встречаются с большим преткновением, опять же, список имен, где в Евангелии от Матфея родословие Иисуса приводится, и для людей это становится большим преткновением, они откладывают Новый Завет и перестают его читать, потому что считают, что дальше будет вовсе неинтересно. Какие-то непонятные имена. И мы не задерживаем свое внимание на именах. Эти имена вам говорят что-нибудь, о которых мы прочитали? Кто-нибудь знает, кто такой Сафатия? Или что сделал Адоникам? Или чем прославился Закхай? Почему же эти люди удостоились быть записанными в книгу жизни? И это тема моей проповеди сегодня. Почему эти люди удостоились быть записанными в книгу жизни? Интересная книга Библии. В ней приводятся имена тех, о которых мы ничего не знаем. Но у Бога ведь нет безымянных, забытых людей. И если уж Адам, творение Божие, сумел дать имена миллионам животных, творение Божьего, да, то уж тем более Отец наш Небесный, Творец Всемогущий, знает имена 6 миллиардов живущих на земле и стольких же умерших. Он и себя называет по имени. Ведь имя – это отображение личности. Когда Моисей встретился с Богом в пустыне Синайской, Бог сказал ему: «Ты пойдешь в Египет и выведешь мой народ оттуда, из плена, из рабства, и я пошлю тебя к народу моему». Моисей немного пришел в трепет и сказал: «Как я приду к народу твоему? Что я скажу ему? Как тебе имя?» И Бог ответил: «Я есть Сущий. Скажи: Сущий послал меня к вам». Провозглашая это имя, Бог явил вечную, самодостаточную, суверенную сущность свою, его сверхъестественный образ бытия, символ которого послужил горящий терновый куст. Бога нельзя ни с кем сравнить, нельзя ничему уподобить, ведь в окружающем Моисея политеизме имя какого-нибудь Бога всегда было связано с его родом деятельности. Бог Нила, Бог Луны, Бог Солнца. Но имя «Я Есмь» говорило, что Бог, который говорит с Моисеем, это совершенно иной Бог, это живой, вечный Бог. Он личностный и готовый общаться и помогать своему творению. Имя его имеет особый смысл и не подобает его изменять. Смысл имени Бога настолько серьезен, что Сын его принял на себя редкую миссию. «Я открыл им имя Твое», — говорил Иисус в своей первосвященнической молитве. И вообще Спаситель внимательно всегда относился к именам. Например, он дал имя Симону, прозвав его Петром, посчитал нужным. Далее, прежде чем изгнать беса из человека, он спросил: «Как тебе имя?» И имя самого Иисуса было предопределено небом. Еще пророк Исаия писал: «И нарекут ему имя, которому изначально предназначена определенная роль, ибо нет другого имени под небом, данным человеком, которым надлежало бы нам спастись». Испокон веков люди давали имена своим детям с целью подчеркнуть, ну, некоторое божественное, может быть, сопровождение, или как-то, может быть, положить печать на его судьбу, своего чада. Имя Илия, всем нам знакомое, переводится как «сила Божия», и мы знаем, какую силу явил пророк Илия в трудное для Израиля время. Имя Иосиф означает «прибыль», «приумножение». И из Писания мы знаем, что Иосиф не только приумножил двумя сыновьями народ отца своего, но также принес великую благодать и прибыль всему египетскому народу своей мудростью. Имя Даниил означает «Божий суд». И мы видим из Писания, как через Даниила Бог осудил Валтасара и Навуходоносора за их гордыню и тщеславие. Сегодня детей называют громкими именами, желая как-то отличить свое чадо, выделить из общей серой массы. Беременная жена подходит к мужу, спрашивает: «Давай мы назовем нашего сына Ваня, Ванечка, Ванюша». На что муж, грозно посмотрев, отвечает: «Ну что ты, Ванька, Ванек, нет, давай лучше Александр назовем». И такая дискуссия может длиться долго, потому что кто-то подходит к выбору имени для своих детей серьезно, ну а кто-то с юмором. Я специально посмотрел в интернете статистику за 2010 год московских ЗАГСов, как называли имена, детей называли, какие имена, странные имена давали своим детям. Такие имена зарегистрированы, как Север, Афродита, Дельфин, Луна, Виагра, Гала Виктория, Салат Латук и просто Герой. А вот у меня здесь вырезка из газеты есть. Здесь написано: «Супруги Цыганковы из Кузбасса, преодолев все ЗАГСовские преграды, добились законного разрешения назвать своих сыновей гордым именем Царь. В свидетельствах о рождении их детей записано: Царь Финист Златоуст, Царь Султан Любомир Свет и Царь Радомир Святогор Уран. Мы с женой убеждены, что имя человека судьбоносно, уверяет отец царских детишек, Вадим Цыганков. Выбирая имена, мы исходили не из мании величия, а докопались до истоков имена речения в Древней Руси, где каждая буква была значима для судьбы человека. По словам родителей, в именах заключена огромная защитная сила, и дети, нареченные правильно, растут не по дням, а по часам». Но несмотря на громкие имена, которые якобы должны определить судьбу человека, он может оставаться живым трупом. Господь Иисус, обращаясь к церкви в Сардисе, говорит: «Знаю дела твои, знаю дела твои, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Оказывается, можно громко и красиво называться, можно называться именем Иисус. Это имя широко распространено в испаноязычных странах. Можно называться именем христианин или званием таким, но быть мертвым. Как-то в одном журнале видел такую картину. Вывеска, которая обозначает населенный пункт, которых много вдоль наших дорог. И там написано название населенного пункта: «Светлый путь Ильича». И на фоне этой вывески полуразвалившиеся дома, покосившиеся заборы, заросшие бурьяном пашни, нетрезвые люди на заваленке. Такое красивое название с таким печальным итогом. Парадокс нашей жизни. Какое имя носишь ты сегодня? И свидетельствует ли оно о том, что ты жив? И вообще наличие имени гарантирует ли тебе жизнь вечную? Известный российский бизнесмен Владимир Потанин намерен передать все свое состояние на благотворительность. «Капиталы, которые я накопил и которым я управляю, не должны переходить по наследству, говорит известный олигарх, а должны работать на благо общества», заявил Потанин в интервью Financial Times. Когда его спросили: «Почему вы такой шаг делаете?» Он говорит: «Ну что толку, вот у меня много миллионов, миллиардов, я умру, и дети мои, неизвестно, как ими распорядятся. А так я построю много больниц, детских домов, приютов. И там будет наречено мое имя, и мое имя будут помнить». Другими словами, благотворительность его – это цель, чтобы его имя запомнили. Кто же эти люди, о которых мы прочитали? Какой подвиг сделали они, чтобы их уже помнили вот уже 2500 лет? Почему они удостоились быть записанными в эту священную книгу? Это те, которые вышли из земли рабства, из Вавилона, как мы прочитали, первый стих. Вот сыны страны из пленников, переселение которых Навуходоносор, царь Вавилонский, отвел в Вавилон, возвратившиеся в Иерусалим и Иудею, каждый в свой город. В 586 году до Рождества Христова Вавилонский царь Навуходоносор вторгся в Иудею, осадил Иерусалим, разрушил стену, уничтожил храм, разграбил его и увел множество евреев в плен в землю Вавилонскую. Но Вавилон – это не только исторический город. Вавилон – это еще и символ греха и разврата. Вавилон – это еще символ гордости и ненависти, соблазна и лжеучений. Вот что пишет апостол Иоанн в Откровении книги. «После всего я взглянул иного ангела», 18 глава, «сходящего с неба и имеющего власть великую, земля светилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря, «Пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином благодеяния своего она напоила все народы. И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. Воздайте ей так, как и она воздавала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее в чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, сколько, столько и воздайте ей мучений и горести. Ибо она говорит в сердце своем, сижу царицею, и я не вдова, и не увижу горести. Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что Господь силен, судящий ее. Многие евреи остались в Вавилоне. У них были свои хозяйства. Они прекрасно приспособились к новым условиям жизни. У кого-то были свои дома, виноградники, хорошая работа. Некоторые прекрасно зажили в плену, честно говоря. Кто-то даже получил посты государственные, мы знаем об этом. Но они понимали, что они рабы, и их устраивало это имя. Кстати, сегодня некоторые христиане тоже прекрасно приспособились к современным условиям жизни. Кто-то может спокойно лгать на работе, подписывая ложные документы, бумажки всякие, в угоду начальству, чтобы зарплату повысить себе или наоборот сохранить. Кто-то в компании однокурсников может матюгнуться, чтобы не выглядеть белой вороной и так далее. Но эти люди, они так и остались там, и об их именах нам ничего не известно. Библия не упоминает. Но те имена, о которых мы прочитали, это те, кто не смирился со своим рабским положением. Они вышли из города грехов в землю обетованную, навстречу Божьему Царству. Их было немного, всего лишь 42 тысячи. Когда Навуходоносор вторгся в Иудею, по мнению историков, там около 1 000 000 человек проживало, всего лишь 42 тысячи возвратились. И сбылись слова пророка Исаии, который говорит, если бы Израиль был как песок морской, только остаток спасется. Потому что велик путь, ведущий в погибель, и узок путь, ведущий в жизнь. Эти люди удостоились быть записанными в книгу жизни, так как они откликнулись на призыв Божий. Вернуться домой. Они пошли за Богом, туда, где его храм. Они шли восстанавливать его. Они хотели видеть Божью славу и жить с ним. Они хотели быть свободными. Знаете, у Бога есть книга жизни. У нас есть книга жизни от Бога, это Библия. Но у Бога есть иная книга. Там записаны имена тех, кто не захотел жить в плену Вавилона. В той же книге Откровения, в 20 главе, с 11 стиха написаны такие слова. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Мы видим здесь книги дел, и иная книга, совершенно отличная от тех. И там именно тех, которые вышли из плена рабского, из плена греха. И Бог обязательно назовет имена тех, кто там записан. Записан ли ты там? Я верю, что там есть еще чистые страницы, и вписать свое имя в эту книгу жизни можно только одним способом. «Выйди из нее, народ мой», — говорит пророк. «Выйди из нее, народ мой, чтобы тебе не участвовать в грехах ее». Нужно выйти из рабского плена, из греховного плена, склониться пред Агнцем, закланным за нас, взять кровь Иисуса Христа как единственное средство спасения и верой признать Его владычество и жертву. Выбери единственный и узкий путь. Как-то одна девушка приходила после служения, так общались мы все вместе. Она себя позиционировала как христианку, но также принимала и другие религии. В общем, в ее голове было много чего. И когда я спросил ее прямо: «Вот если ты сегодня умрешь, где ты будешь?» И спроси свое сердце. Она задумалась и сказала: «Не знаю». На что я ей ответил: «Вот что отличает меня от тебя. Ты называешься христианкой, и я тоже. Но я сегодня, если умру, я точно знаю, что я буду со Христом в Божьем Царстве, что мое имя записано в книге жизни». На что она ответила: «Но это просто ты себе внушил. Это самовнушение, это гордыня, ты не можешь так говорить». И тут был проповедник как-то, месяц, может быть, два назад, звали его Юрий, и он задал такой вопрос: «Скажите, а может ли человек себя убедить в том, что он идет в Царство Божие?» Я подумал: а действительно, можно? Может быть, мы все убедили себя в том, что мы идем в рай, что имена наши записаны в книге жизни? И нет более лучшего ответа, который приходит на память, как первое послание Иоанна, 5 глава, где написано: «Свидетельство сие состоит в том, что Бог отдал Сына Своего за грехи наши. И имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». Вот вопрос на твой вопрос, да? Имеешь ли ты Сына Божьего? А что значит иметь Сына Божьего? Могу ли я владеть, обладать, руководить Богом, которого небо небес не вмещает? Как я могу иметь Сына Божьего? Как я могу обладать им? Что значит иметь Сына Божьего? Может быть, это иметь иконку Спаса у себя дома в укромном месте и время от времени зажигать там лампадку. Может быть, иметь Сына Божьего – это иметь кассету с фильмом «Иисус» у себя в библиотеке. Может быть, иметь Сына Божьего – это иметь триптих на панели в автомобиле у себя. Иметь Сына Божьего – это верой принять те заслуги Христа, которые Он нам дает. Ведь жизнь вечная – это дар Божий. И нельзя его ни заслужить, ни купить, ни приобрести ни за какие сокровища и деньги. Бог дает нам в подарок жизнь вечную. И единственное условие – иметь Сына Божьего. Вот если я захочу подарить кому-то свои часы, и говорю: я дарю тебе, вот кладу сюда их, допустим, вот Юре. Когда он станет обладать ими? Когда он будет их иметь? Когда подойдет и возьмет их, правда? Я подарил ему уже их. Его задача – подойти и взять. Бог дает нам жизнь вечную. И наша задача просто либо взять ее, либо отклонить. Но, может быть, такой пример мне, как электрику, более привычный, поможет вам понять сию суть. Представим, что вы живете в горном древнем ауле и никогда не слышали об электричестве ничего. Всю жизнь пользовались керосиновыми лампами. И ваш сын уехал в город, построил дом в пригороде и зовет вас к себе жить. Вы приезжаете туда, и сын говорит вам: «Папа, вот приходил человек с электростанции вчера, инженер-электрик, Он соединил все провода, проводку сделал, все сделал как надо в нашем доме. И сказал, когда я возвращусь на электростанцию, я включу рубильник там, и по проводам потечет электрический ток. Ты можешь зайти в свою комнату, включить выключатель и почитать книжку, загорится свет. На что вы можете отреагировать? Я никогда не видел этого человека, и пока я с ним лично не побеседую, с этим инженером-электриком, я не смогу пользоваться тем, что ты говоришь, сынок. Я никогда не видел электрического тока и не знаю о нем никакого понятия и представления, поэтому пока он не придет, мне все не объяснит, не скажет, я не буду включать этот выключатель, о котором ты говоришь. Но можете просто поверить своему сыну, зайти, включить и наслаждаться светом. Ну, электростанция здесь – это Царство Божие. Инженер-электрик – это Иисус, который пришел, который здесь все устроил, все сделал и вернулся обратно. И дальше там он умолил Отца, включил рубильник, можно так сказать, да, который дал нам Духа Своего Святого по этим проводам невидимым, невидимый ток излился в сердца наши. Сын ваш – это апостолы, которые лично общались со Христом Иисусом. И вы можете сказать, я буду ждать Иисуса, и пока лично не пообщаюсь с Ним, я не поверю в Него. Но можете поверить вашему сыну, который общался с Ним. Поверить апостолам, поверить Слову Божию, зайти в вашу комнату, включить клавишу веры в вашем сердце, и для вас навсегда воссияет свет Божьей любви. Как Моисей когда-то совершил исход из египетского плена, как те 42 тысячи совершили исход из вавилонского плена, так и Иисус совершил исход. Помните, на горе Преображения Моисей и Илья говорят ему, тебе предстоит совершить исход. Так Иисус совершил исход за нас, выведя из греховного плена нас в жизнь вечную. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, говорит апостол Павел, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Как я могу быть уверенным, что я имею жизнь вечную? Я верую, это принимаю. Я верую, что Иисус Христос есть мой Спаситель, что Он пришел, совершил эту жертву за мои грехи, что Он поднялся на небеса, сидит одесную Отца и ожидает тех, которые записаны в Его книге. Какой путь я сегодня выбираю? Оставаться ли во греховном рабстве Вавилона, в узах своих греховных страстей, низменных желаний, материальных устремлений, или оставить все там и пойти в землю обетованную, как те, о которых мы читали? Не печальтесь, братья и сестры, если имена ваши никто не знает. Стыдно сказать, нас здесь 300 человек, но мы порой не знаем даже имена друг друга. А что еще хуже, путаем их. Но Бог никогда не перепутает ваши имена. Он их знает совершенно, потому что они написаны кровью Агнца в Его святой книге. И на небесной перекличке Он непременно назовет их. И чтобы они прозвучали, нужно нажать клавишу веры в своем сердце. Поэтому, братья и сестры, давайте оставим все на пути в Царство. Скинем греховные кандалы. Ведь мы уже не должники плоти, говорит апостол. Давайте оставим все ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст наших. Давайте с верой обратимся к Нему, поблагодарим Его за Его обещания, за Его верность, за то, что наши имена записаны в книге жизни, и их будут вечно помнить. Аминь.